Глава 4. Похороны под дождем. На следующий день, в среду, Мегре должен был явиться давать показания в суд присяжных и потерял большую часть дня в унылой комнате, отведенной свидетелем. Никому даже в голову не пришло включить отопление, и все находившиеся там смертельно замерзли. Потом, через 10 минут после того, как отопление все-таки включили, стало жарко, запахло давно немытым телом и затхлой одеждой. Судили некоего Рене Ликера, который ударом бутылки убил свою тетку 7 месяцев назад. Ему было всего 22 года, тело как у грузчика с рынка чрева Парижа, а лицо как у двоечника. Почему в залах Дворца Правосудия такое плохое освещение, а свет словно приглушен тусклостью окружающей обстановки? Мегре перестал скучать, когда молодой адвокат, который уже снискал себе репутацию своей агрессивной манерой, стал свирепо нападать на всех свидетелей. Вызвав Мегре, он пытался доказать, что подсудимый признался в преступлении только потому, что с ним плохо обращались в сыскной полиции, что было ложью. И сам адвокат прекрасно понимал это. «Свидетель, потрудитесь сказать, сколько часов длился первый допрос моего клиента?» Но комиссар был к этому готов. 17 часов. Без еды. Ликер отказался от предложенных ему бутербродов. Казалось, адвокат обращается к присяжным. «Вот видите, господа, 17 часов без еды!»
Разве за это время сам Мегре съел что-то, кроме 2 бутербродов? А ведь он никого не убивал.
Признает ли свидетель, что 7 марта в 3 часа ночи он ударил подсудимого безо всякого на то повода, тогда как у бедного юноши на руках были наручники?
Нет.
Свидетель отрицает, что нанес удар?
В какой-то момент я дал ему пощечину, как мог бы дать своему сыну.
Адвокат делал ошибку. За это дело нужно было браться иначе. Но его волновала лишь реакция публики и журналистов. На сей раз, вопреки правилам, он обратился прямо к Мегре, ласково и язвительно одновременно. «У вас есть сын, господин комиссар?»
«Нет».
«У вас вообще не было детей?» «Простите, не расслышал ответа».
Комиссар должен был громко повторить, что у него родилась девочка, но сразу же умерла. Больше вопросов не было.
Выйдя из зала заседаний, Мегре пошел пропустить стаканчик в буфете дворца, а потом вернулся к себе в кабинет. Люка только что закончил расследование, которым занимался 2 недели, и теперь был переброшен на дело Туре.
«Нет сведений об Альбере Жарисе».
«По-прежнему ничего». Возлюбленный Моники Туре не вернулся вчера домой, снова не явился утром на работу, а также не пришел в ресторанчик на Севастопольском бульваре, где всегда обедал с ней. Люка руководил розыском парня, подключив вокзалы, жандармов и пограничные посты. А Жанвье вместе с 4 коллегами обходил скобяные магазины в поисках продавца ножа.
«Невё не звонил?»
Мегре следовало вернуться в кабинет гораздо раньше.
«Полчаса назад звонил. Будет звонить около 6».
Мегре чувствовал себя немного усталым. Его преследовал образ Рене Ликера на скамье подсудимых. И голос адвоката, застывшие лица судей, сборище людей в плохо освещенном зале, обшитом панелями из темного дерева. Его это не касалось. Как только человек покидал сыскную полицию и переходил в руки следственного судьи, роль комиссара заканчивалась. Но не всегда все шло так, как бы ему хотелось. Он толком не знал, что может произойти, и была бы его воля.
Лапуэнт ничего не нашел.
В конце концов, каждый получил отдельное задание. Малыш Лапуэнт обходил меблированные комнаты на довольно большом участке, прилегающем к бульвару Сен-Мартен. Ведь должен же был месье Луи где-то переодевать свои желтые ботинки. Либо он снял комнату на свое имя, либо пользовался чьим-то жильем, возможно, женщины с чернобуркой, имевшей вид приличной замужней женщины. Ей он и купил кольцо. Сантони же продолжал вести Монику в надежде, что Альбер Жарис постарается установить с ней контакт или даст знать о себе.
Семья еще накануне распорядилась привезти тело, прибегнув к услугам похоронного бюро. Похороны были назначены на завтра. По-прежнему документы на подпись, куча бумаг, рутинные телефонные разговоры. Он не понимал, почему никто не позвонил, не написал или не зашел в связи с делом Луи Туре, как будто его смерть даже не оставила никаких следов.
«Алло, Мигре слушает».
«Инспектор Невё, вероятно, из бистро. Слышна музыка, похоже, радио».
«По-прежнему ничего конкретного, шеф. Я нашел еще троих. Одна из них старуха. Все они просиживают по полдня на скамейках на бульварах и помнят его. Все как один твердят. Очень милый, со всеми вежливый, всегда готов поддержать разговор. По словам старухи, он обычно уходил в сторону площади Республики, но быстро терялся в толпе».
«Она не встречала его в компании других людей?»
«Не она. Но один клошар сказал мне, он кого-то ждал, а когда этот человек появился, они ушли вдвоем».
Но он не мог описать его спутника, все повторял «таких, как он, 13 на дюжину».
«Продолжай», — вздохнул Мигра.
Потом позвонил жене, что вернется чуть позже, чем обещал, пошел к машине и назвал адрес Жевизи. Дул ветер. Небо было низким и быстро меняло окраску, как бывает у моря перед грозой. Шофер с трудом нашел улицу тополей. Свет горел не только на кухне, но и в комнате второго этажа. Звонок не работал, его отключили в знак траура. Но кто-то услышал шаги Мигре, и дверь открылась. Он увидел незнакомую женщину, похожую на мадам Туре, но старше года на 4 или 5.
«Комиссар Мигре», — сказал он.
Женщина заглянула на кухню.
«Эмили!» «Слышу! Пригласи войти!»
Она отвела его на кухню, поскольку столовая была превращена в домашнюю часовню. В узком коридоре пахло цветами и восковыми свечами. Несколько человек ели какие-то закуски за кухонным столом.
«Простите, что вторгся!»
«Позвольте представить вам, месье Маньен, мой зять, контролер!»
«Очень приятно!»
Маньен выглядел торжественно и нелепо, у него были рыжие усы и торчащий кадык.
«Вы уже знакомы с моей сестрой Селин, а это Артанс».
В тесном помещении не хватало места для всех. Только Моника не встала со стула и не сводила глаз с комиссара. Должно быть, подумала, что он пришел к ней расспрашивать об Альбере Жарисе, и оцепенела от страха.
«Мой зять Ланден...» «Муж Артанс приедет ночью, скорым поездом. Он как раз успеет на похороны. Не хотите сесть?»
Он отрицательно покачал головой.
«Хотите взглянуть на него?»
Она старалась продемонстрировать ему, что все сделано как положено. Он пошел за ней в соседнюю комнату, где в гробу с еще открытой крышкой лежал на вытяжку Луи Туре. Она прошептала.
«Можно подумать, что он спит».
Он сделал то, что полагалось, обмакнул самшитовую веточку в святую воду, перекрестился, пошевелил губами, перекрестился еще раз.
«Он не понял, что умирает»,
— потом добавила,
— «он так любил жизнь».
Они вышли на цыпочках, и она прикрыла дверь. Остальные ждали, когда Мигре уйдет, чтобы продолжить трапезу.
«Вы придете на похороны, месье комиссар?»
«Да». «Именно об этом я и хочу поговорить».
Моника по-прежнему не шевелилась, но вздохнула с облегчением. Мигре, похоже, не обращал на нее внимания, но она старалась не двигаться, словно так можно было задобрить судьбу.
«Думаю, что вы и ваши сестры, в отличие от меня, знают большинство людей, которые будут на похоронах».
«Понимаю», — произнес зять Маньен,
как будто им с Мигре в голову пришла одна и та же мысль. И, повернувшись к остальным, казалось, сказал им «Вот увидите».
«Я просто хотел бы, чтобы вы мне дали знать, если вдруг заметите кого-то, чье присутствие покажется вам неуместным».
«Вы думаете, что придет убийца?»
«Не обязательно убийца. Я стараюсь обращать внимание на любую мелочь. Не забудьте, что нам ничего не известно об определенной части жизни вашего мужа в течение последних 3 лет».
«Вы думаете, замешана какая-то женщина?»
Не только ее лицо окаменело, но и лица ее сестер автоматически приняли то же выражение.
«Я ничего не думаю. Я ищу. Если завтра вы подадите мне знак, я пойму.
Любой человек, кого мы не знаем?
Он утвердительно кивнул, извинился, что потревожил, к двери его проводил Маньен.